Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева, и мы сегодня смотрим телевизор с моими коллегами из деловых газет «Ведомости» и «Коммерсант». Конечно же, имело бы смысл говорить, наверное, об Олеге Кашине, но пока мы еще многого не знаем, и просто все можем только выразить поддержку его семье, и чтобы он выздоровел, и все было в порядке, потому что Арина Бородина из «Коммерсант» – это газета, где работает Олег Кашин, и Ирина Резник, руководитель отдела расследований газеты «Ведомости», которые тоже приходится сталкиваться с расследованиями, мнениями и мыслями, за которые часто не любят. Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Здравствуйте.
Арина, да, Ирина со мной, Арина по телефону, да. Всех слышим. Арина, слышите вы нас, да?
Да, слышу, здравствуйте.
Да. Сегодня у нас программа практически по заявкам. На моей страничке в рубрике «Сыграем ящик», где вы, уважаемые слушатели, читатели, предлагаете темы для программы, уже не один раз появлялась тема или вопрос, причем стараются об этом говорить люди без подписи или символически с ником «Гражданин из провинции». Вот эти вопросы звучат так. Кто главный акционер телеканалов? Кому принадлежит первый? И почему мы об этом так мало знаем? Вот о том, чтобы знать больше, мы и будем говорить с моими коллегами. Я тоже считаю, что мы слишком мало знаем о том, кому принадлежат активы крупнейших каналов в стране, поскольку национальный эфир – это как земля и вода, достояние граждан, национальное достояние, то эта тема чрезвычайно важна, и пусть не лукавят владельцы и начальники, считая, что это неинтересно знать журналистам. Итак, мы сегодня начнем с главного канала страны, с первого, тем более, что на минувшей неделе появился повод. Две деловые газеты «Ведомости» и «Коммерсант» постарались нам раскрыть секреты первой кнопки. Теперь страна точно знает, спустя почти 10 лет, что 49% акций у Березовского за 175 миллионов, и цифру мы теперь эту точно знаем, Арине Бородиной об этом сказал управляющий фондом активов.
Это было написано в материалах британского суда.
Да, да, это тоже, но он еще раз подтвердил, выкупили структуры Романа Абрамовича. Дальше информация источников, подтверждение и опровержение. И вот как раз об этом мы сегодня мы говорим. В «Ведомостях» материал в основном готовил Ренат Сагдеев, но он в отпуске, и поэтому Ирина Резник сегодня за него отдувается, а Арина Бородина брала интервью у управляющего активами Романа Абрамовича Джоном Маном, который такой симпатичный мулат.
Можно я одно уточнение сделаю? Мы тоже разговаривали с Джоном Маном, и его официальные комментарии есть в нашей заметке, которая вышла в понедельник.
Дельник. Ну, да-да-да, и он тоже, ну,
говорит
собственно, то
же самое, что он сказал
Арине, просто в развернутом виде.
Да.
Значит, история о том, кому принадлежит первый, длится, вы извините, что я должна вас все-таки вводить в курс дела, и барышни пока чуть-чуть не вступают в разговор, длится уже 15 лет после его акционирования, 51% у государства, 49% за 15 лет меняли владельцев, хотя слухи о том, что Абрамович заплатил Березовскому отступного, когда бизнесмена равно удалили из страны в начале нынешнего десятилетия, возникли сразу же. Вот прошло 10 лет, Березовский сейчас судится с Абрамовичем в Лондоне, предмет иска – заниженная стоимость проданных Березовским активов, в том числе и Первого канала. И я очень хорошо помню, как около 10 лет назад один из высокопоставленных людей показал мне, но не дал в руки, выписку о том, где зарегистрировали ООО «Бетас» и «Берлинка», еще вот некоторое количество структур, да, которых, о которых пишут мои коллеги, на которые записаны акции первого. В России до сих пор, и «Ведомости» в этом смысле абсолютно точно сослались на бывшего аудитора Счетной палаты, бенефициаров частного пакета стараются не упоминать. Поэтому, Ирин, первый вопрос к вам. Что стало детонатором статьи в «Ведомости»?
Ну, дело в том, что действительно мы много месяцев, с тех пор, как у нас появился отдел расследования, даже уже, можно сказать, больше года, все время думали о том, что надо бы написать заметку о том, кому принадлежит Первый канал. Но мы не знали, как к этой теме подступиться. Было много спекуляций, инсинуаций. Люди там с круглыми глазами показывали палец наверх и говорили: акции там.
Ага. Да. Ну, это правда, потому что все считают, что первой кнопкой на самом деле Кремль руководит. Неважно, кому что принадлежит, и Песков, собственно, это и подтверждает.
Да, разумеется. Но, наверное, таким уже окончательным катализатором стала заметка в Форбсе
в сентябре,
которые действительно молодцы, увидели, что блок-пакет акций переехал в Петербург по адресу, где была рядом зарегистрированы фирмы однокурсников Владимира Владимировича и, ну, очень много людей, связанных с ним, скажем так. Мы, естественно, Форбс сделал предположение, что, возможно, этот пакет переехал туда в интересах Юрия Ковальчука, который хочет стать знатным медиамагнатом, и, судя по всему, идет к этому. Мы решили дальше по...
Он владеет национальной медиагруппой, куда входят РЕН и Пятый, об этом
да,
наши слушатели уже давно
услышали. Да, и планы у него наполеоновские, да. Ну, и мы решили дальше эту тему, ну, вообще проследить, что же происходило с этими 49%. Вот, и обнаружили массу интересных деталей.
Ну да, о которых мы еще сегодня поговорим, а я бы хотела узнать у Арины. Могу ли я предположить, зная чрезвычайную закрытость господина Абрамовича, что его представители очень захотели дать вам интервью?
Ну, разумеется, это абсолютная правда, тут даже и скрывать нечего. Я только единственное поправлюсь, я... Хочу сказать, что, во-первых, конечно же, это интервью абсолютно ответ газете «Ведомости», не в смысле не «Коммерсанта» ответ, а ответ господина Мана, представителя Романа Абрамовича, на их публикацию, о чем, собственно, он и говорит в первом своем ответе, в моем интервью. И это, кстати, довольно редкий случай, когда... Это часто очень практика в нашей журналистике, мы все это знаем, когда люди в одной газете отвечают на публикации другой газете, но редко они говорят о том, что это именно ответ на публикацию. Но в моей журналистской практике это первый случай, когда интервьюируемый говорит, что это ответ газете, да, и называет ее конкретное название. Я, к сожалению, могу ошибаться, и прошу прощения, Ирина, я не помню вот публикации цитат господина Мана вашей, да?
Там есть официальный представитель Милхауса, это и есть Джон Ман, это были согласованные с ним цитаты.
И, на мой взгляд, это, конечно, большая разница все-таки, когда человек за своим именем говорит, а когда он просто назван официальным представителем. Но это не важно, это детали. Разумеется, я думаю, что они не просто так согласились отвечать, потому что публикаций в прессе было много. Например, после публикации Forbes в том же, они же не стали никому отвечать. Ну, думаю, поскольку это была резонансная такая публикация, объемная, на целую полосу. И, на мой
они
взгляд...
тоже полосой ответили.
Ну, это уже, так сказать, не они полосой ответили, а скорее я разошлась на полосу.
Хорошо, Арин, вот смотри, как это было? Вам вообще показалось, почему было так важно подчеркнуть, что акции Абрамовича у него, а не у структур Ковальчука или однокурсницы Путина?
Да, я вообще считаю, что самое главное, что в публикации «Ведомостей», что в этом интервью лично для меня, именно эта деталь, что компании перерегистрированы в Санкт-Петербурге, где директором этих компаний является однокурсница Владимира Путина, Сорокина Елена Валентиновна, если я не ошибаюсь. Угу. Я считаю, что это ключевая деталь. И, в принципе, достаточно было бы в публикации там «Ведомостей» или любого другого средства массовой информации упомянуть эту деталь, и я считаю, что это уже сенсация. Вот для меня это в чистом виде новость. Я не скрою, я довольно долго следила за перерегистрацией компаний, которым принадлежат 49% акций Первого канала, но в силу личных обстоятельств, именно вот на этапе 2009 года, это было мной абсолютно упущено, и, честно говоря, было не до того. И когда я это прочитала в «Ведомостях», Forbes я не читала, я была ошеломлена абсолютно. И какова же была моя реакция, когда я понимаю, что вечером, ну, я уже сейчас не буду объяснять эту цепочку, выясняется, что эти господа собираются ни много ни мало дать интервью. Вот. Конечно, я, как любой журналист, ухватилась за это двумя руками, и мне показалось это чрезвычайно интересно.
Но, Арин, вот все-таки, мне кажется, почему им важно объяснить, что акции у них, а не у кого
чекали. Ну, потому что, извините меня, затрагивается сфера нашего, одного из первых лиц, да, трудно сказать, кого первее, Владимира Путина, и нужно было представить версию, что все как обычно хорошо, что по схеме, в общем-то, хотя и тоже очень сомнительной, но тем не менее, эти акции никуда не перешли, никакого нет окружения, хотя пресс-секретарь президента, ой, простите, по трейд-оговорка, премьер-министра Дмитрий Песков дал, на мой взгляд, крайне странный и сомнительный комментарий с точки зрения ясности ситуации, но, тем не менее, людям Абрамовича нужно было официально продекларировать, что ничего в структуре капитала Первого канала не изменилось. Сразу скажу, забегая вперед, у меня нет убеждений, что это так.
Угу. Да, Ира. Я просто хотела бы уточнить пару деталей. На самом деле, то, что официально представитель Милхауса в нашем материале подтвердил, что 49% акций... Ну, Джон Манн — это единственный официальный представитель Милхауса, другого нет. Он пресс-секретарь, да, Милхауса. Подтвердил нам, что 49% акций у Абрамовича, а потом у меня есть там от него письмо, он эти ответы согласовал. Для нас это тоже было шоком, потому что мы поняли, как же, видимо, их попросили, чтобы Милхаус, Абрамович, который никогда в жизни ничего вообще не подтверждает. Сколько я писала и про Сибнефть, и про все, что можно. И тут, там была ситуация такая. Мы им, заметку мы готовили где-то 3 недели, и вопросы им прислали за 2 недели до выхода заметки. Сначала от того же Джона Манна было полностью no comment. После того, как мы пообщались с представителями Первого канала, не буду их сейчас называть, и изложили им наши все вопросы, вот после этого у Милхауса, видимо, началось движение. То есть нам тут же стали звонить разные люди из Милхауса. К нам в редакцию приехал Джон Манн и еще один представитель Абрамовича, тоже не буду его называть. И вот они изложили свою точку зрения. Мы с ними согласовали, что мы это напишем впервые. Мы тоже им сказали, что как же так, что вы... Такое было впечатление, что люди готовы подтверждать все. И когда мы им там задавали вопрос, а почему здесь Егоров из ЕПАМа, да, юрист, который учился вместе с Путиным и которого все ассоциируют с Владимиром Путиным, они говорили, а это вот наш, значит, хороший знакомый, он вел для нас много дел. То есть люди были готовы подтверждать все, что угодно, лишь бы подтвердить, что эти 49% их. То есть я вообще первый раз так общалась с представителями Милхауса, что они были готовы, люди, которые всегда говорили, мы ничего не комментируем, они здесь были готовы стать стеной за все. Видимо, их очень сильно попросили.
Или попросили, или, может быть, наступила какая-то ситуация, вы так, просто я не знаю, конечно, мы сейчас будем в этом смысле гадать, но мне важно, чтобы вы ответили на этот вопрос. Не хочу употреблять слово «использовали», но, может быть, господину Абрамовичу, хотя он и молчал, было важно именно сейчас обо всем об этом сказать, и газеты в данном случае, опять же, не в темную, но все-таки использовали, и вашу, и Коммерсант.
Но мы писали этот материал, с их стороны было бы глупо остаться в остаться с официальным без комментариев. Они это и поняли в последний момент. Они, условно говоря, у нас в понедельник выходила статья, они в пятницу приехали давать официальные комментарии. То есть, видимо, до них это все-таки дошло.
Ага. А вы как считаете, вот все-таки это было чем-то очень важным?
В смысле, его их реакция?
Да. И вот поэтому очень важно было через эти две газеты донести эту информацию.
Вы знаете, я не потому что, как вам сказать, приписываю себе там какую-то особенную роль в этом. Вот я сейчас слушаю Ирину, понимаю, что механизм примерно одинаков. Там приезд в редакцию, тут приезд в мой офис. То есть, да,
где это тоже были разные люди, как
я предполагаю,
понимаю,
что мы с Ириной
человек. Понимаем,
что люди были одни и те же, но тоже не можем их называть.
Да. Я думаю, что...
Да, но история в другом, что и на «Ведомости», и на «Коммерсант» это произвело одинаковое, в общем, шокирующее такое.
Да, что люди готовы действительно говорить.
Но, и, на мой взгляд, просто меня-то шокировало еще то, что это была прямая речь, вот, официальная, и если вы заметили, в этом интервью есть две очень забавные, там есть несколько забавных деталей, но есть одна очень показательная. То есть в начале интервью они не соглашаются, господин Манн, в частности, в том, что это была политическая сделка, опровергают этот момент, а в самом конце интервью, они все-таки допускают, что да, тогда, в 2001 году, все-таки момент политики был, а вот сейчас политики никакой нет, и есть только экономика.
Ну, экономике тоже нет.
Это говорит о том, что, в общем, даже не самое главное, что было сказано, а что это в принципе было сказано. И, конечно, я думаю, что это абсолютно политическое интервью и политическая информация. Я могу только предположить, что действия представителей компании Романа Абрамовича или там его собственное решение, я не знаю, какова его роль конкретно в этой истории, но я думаю, что это было согласовано с некими политическими кураторами. Я могу только догадываться о фамилиях этих людей. Но я думаю, что эти фамилии мы все с вами прекрасно знаем.
Ну, во всяком случае, допускаем. Ирина Резник, Арина Бородина. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Секреты первой кнопки. Продолжаем программу «Смотрим телевизор». Кому принадлежит Первый канал? Вернее, его 49% негосударственных акций. Об этом мы сегодня говорим с моими коллегами, руководителем отдела расследований газеты «Ведомости» Ириной Резник и обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной. Собственно, да, я забыла про средства связи нашим уважаемым слушателям, а то вот увлеклась всеми интригами. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну вот, собственно, весь сыр-бор вокруг того, есть или нет акции первого у людей, близких Путину. И вы, Ирина, и вы, Арина, согласились с тем, что это, в общем, политика опять, как она была 10 лет назад, когда Березовский, собственно, владел этими акциями. Тоже странным образом, ровно потому, что считал, что это полезно для государства, и, в общем, не считал, что это активный бизнес. Так вот и Абрамовичу передали, как чемодан без ручки, совершенно верно в «Ведомостях» написали, он не знает, и отдать нельзя, и нести тяжело. И так это, видимо, все и продолжается. И вот у меня один только вопрос. Арин, вы когда... Понятно, что вы совершенно сознательно спросили про дивиденды, про то, сколько они там получают от своих акционеров.
Это очень важно, потому что у вас люди говорят, надо выжать из них по максимуму.
Да уж, естественно, конечно, да. И вот, но мне интересно, вы поверили в то, что Абрамовичу так важны вот эти вот скудные дивиденды? Значит, он продавал за 175 миллионов долларов, получил 113... Покупал. Получил 113 миллионов рублей при выручке в 3,5 там миллиардов, и что они действительно намереваются создать холдинг. Вы вот во все это верили, когда слушали?
Я разделю, так скажем, на две части вот свой ответ на ваш вопрос. Ну, понятно, что для него эти деньги, как однажды сказала на мой коллега, это просто слезы. Но, с другой стороны, я вам честно скажу, и мое удивление там действительно не поддельно, если учесть, что люди вообще ни копейки не вложили,
они
вообще никак.
Они потратили 175 миллионов долларов. Ну, как же они не вложили ни по копейке?
Нет, ну, извините меня, они это сделали в 2001 году. Мы
ну,
не
что,
знаем,
деньги надо возвращать? Что
откуда они эти деньги взяли, мы с вами тоже не знаем, и я не уверена, что там были какие-то...
Ну, это
мы
уже
знаем
другой вопрос, но он бизнесмен, он потратил деньги.
Я, в общем-то, отвечаю сейчас на вопрос, который мне Анна Качкаева задала. Я просто говорю о своей версии. Тем не менее, за эти годы не было вложено ничего. Они получили какие-то дивиденды. Больше того, я уверена, что эти дивиденды были, конечно, больше, чем они назвали. И у меня есть просто, ну, к сожалению, опять же, недоказуемые.
Да,
да. Они были как минимум вдвое больше. И я считаю, что, в общем, это неплохо. Хотя, понятно, опять повторюсь, что это слезы, да, на фоне всего оборота Абрамовича. Второе, по поводу медиахолдинга. Вот здесь мне как раз кажется, что это все не лишено оснований, но только не самим, может быть, Романом Абрамовичем, а тех людей, которые работают в его окружении.
И менеджментом первого.
Менеджмента Первого канала, да. И поэтому здесь как раз планы, я думаю, были, да, но это не имеет отношения к персоне Романа Абрамовича. Более того, уж совсем сомнительно выглядит утверждение, что Роман Аркадьевич смотрит Первый канал и довольно часто. Я просто... Нет, конечно, может быть, он и смотрит.
Может, и смотрит.
Но я вижу эту картину себе, вот рисую с большим трудом. Мое воображение не может это представить, хотя, повторюсь, именно мое воображение может быть достаточно скудное в этом смысле. Вот. И еще я хочу сказать, что Последнее, что, опять-таки, мне не кажется странным, что эти планы могут возобновиться. Они, более того, они могут быть инициированы менеджментом, руководством Первого канала, по имею в виду медиапланы, да, какие-то по новым медиапроектам. И они могут быть представлены, в том числе, как объединенные планы с акционерами в лице компании Романа Абрамовича. Может быть, может
страниться
что угодно.
А с Ковальчуками?
С Ковальчуками, думаю, вряд ли. Вот публично вряд ли, думаю, что...
Да, а за кадром может оказаться, как всегда.
Нет, мы говорим сейчас только про Первый канал. Канал, да, про другие каналы мы сейчас говорить не будем, потому что здесь все может быть, и это не может, на мой взгляд, все-таки быть впрямую связано с Первым каналом, но это все вот такое сослагательное наклонение, я думаю, что там есть любопытные действительно моменты, а есть вот просто, конечно, такие выдуманные, ну, хотя это
не доказательно. Но, тем не менее, мы это услышали, и это хорошо, Ирина.
Просто нам тоже представитель Милхаус говорил про создание медиахолдинга, правда, он говорил, как у нас в статье написано, в 2005 году они рассматривали такой вариант и собирались приглашать иностранных инвесторов. Но я думаю, что как раз именно по этой причине идея медиахолдинга и отпала. Какие же могут быть частные инвесторы, конечно, даже около этого канала? То есть я не верю в тему с медиахолдингом, разве что, может быть, Юрий Ковальчук как-то все свои активы соберет, еще кто-то соберет свои активы, вот именно из приближенных людей.
Ну, никак. Ирина, вот смотрите, а так ли уж важно, да? На самом деле получается, что вот сыр-бор действительно в связи с тем, что акции куда-то там 25% вроде как
двинулись,
да, в сторону Путина. А так ли уж важно, что однокурсницы или там у тренера путинского, да? А Песков-то ведь прав. Первая кнопка всегда у Кремля. У них есть пакет в 51%. Может, напрасно мы так с интересом и с лупой разглядываем владение этих 49%?
Ну, вы знаете, когда мы готовили этот материал, мы прочитали отчеты Счетной палаты, и там было несколько интересных вещей, которые, кстати, не вошли в материал, но мне кажется, они довольно важны. Вот Счетная палата делала вывод, что, имея 51%, невозможно контролировать канал. Нужно как минимум 3/4 голосов, 75%, чтобы полностью
всё контролировать. Именно поэтому в свое время при Березовском так меняли устав, связанных с голосованием. То 3/4, то 2/3, потому что они могли консолидироваться с менеджерами, представляющими государственную часть.
То есть этот блок-пакет не может быть у кого-то, кому бы не доверял, скажем так, Кремль, правительство, руководство страны.
Ну да. И поэтому я думаю, что, конечно, полезно знать, что с этим происходит. Арин, а вы поняли, почему Константин Эрнст так, уже несмотря на все вот эти вот тексты, так настойчиво не стал раскрывать бенефициаров?
Ну, во-первых, здесь есть такая некая чисто психологическая характеристика Константина Эрнста. Я бы даже сказала, что он несколько сдерзил, так дерзко ответил, позволил себе. Но, в общем, его позиция понятна, потому что он, строго говоря, наемный менеджмент. И уж точно он все время, Аня, не вам, вы прекрасно это знаете, не хуже меня, он всегда сторонился этих разговоров, тщательно уходил от них на ответы. Конечно, он как руководитель и, так сказать, мягко говоря, не глупый человек, понимает и лучше нас всех знает, наверное, структуру, кто есть кто, но говорить ему об этом все время так не хочется, потому что явно история какая-то темная, мутная, и даже при наличии структур только Романа Абрамовича, повторюсь, я с этого начала свой ответ, она все равно выглядит достаточно сомнительной.
Конечно.
Да, вот они сказали, но почему эта массовая перерегистрация, название фирм? Да, все это имеет место быть, но все равно вот все, с кем я общалась, мало кого это вообще убеждает, вся эта схема. Но в любом случае, то, что они публично это ответили, я считаю, что это стоит зафиксировать в истории вот,
да, истории этих владений и структур собственности. Да, Ирин, вы закончите, когда мы после новостей вернемся в студию. Я благодарю Арину, она нас покидает. А мы еще продолжим с Ириной разговаривать и послушаем вас, уважаемые слушатели.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В подмосковном городе Жуковске минувшей ночью был избит журналист газеты «Жуковские вести» Анатолий Адамчук. У него сотрясение мозга, его коллеги не исключают, что нападение связано с публикациями Адамчука в защиту местного леса, который планируется вырубить под строительство автотрассы. Журналист издания «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными, остается в реанимации в тяжелом состоянии. Кашин дважды прооперирован, его пока держат в состоянии искусственной комы в избежании болезни. болевого шока. У здания столичного ГУВД сегодня продолжились одиночные пикетирования в поддержку Кашина. Пикетчики требуют от властей провести объективное расследование нападения. Суд Перми оставил в следственном изоляторе одного из обвиняемых по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» пиротехника Игоря Дербенева. Президент США Барак Обама провел сегодня в Дели переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом. Обама призвал Индию и Пакистан разрешить противоречия между ними мирным путем, но отметил, что США не намерены навязывать им какие-либо решения. В иракском городе Кербела сегодня в результате взрыва заминированного автомобиля погибли 7 человек, не менее 30 ранены. Среди убитых иранские паломники. В Азербайджане партия президента страны Ильхама Алиева может получить большинство мест в парламенте, сообщил Центр избирком страны. Президент Финляндии Тарья Халанин начинает сегодня государственный визит в Россию, который продлится до 11 ноября. Австралийская авиакомпания «Кантас» обнаружила в двигателях нескольких принадлежащих ей самолетов А-380 небольшие аномалии. На юге Киргизии более 1000 человек перекрыли автомагистрали из города Ош, требуя предоставить им под строительство жилья земельные наделы. Вы слушали краткую сводку новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем тему «Кто владеет первой кнопкой?». Спасибо моим коллегам из «Ведомости» и «Коммерсанта», которые позволили, наконец, разговаривать на эту, для меня, например, очень важную тему, потому что я 15 последние все время говорю, как-то так, что мы не знаем, кто владеет частным пакетом акций крупнейшего в стране вещателя, крупнейшего в стране канала, который, в общем, считается одним из самых крупных в Европе. И, наконец, и газета «Ведомости», и газета «Коммерсант» позволили нам, по крайней мере, узнать, что сейчас, на данный момент, вроде бы эти акции, то есть не вроде бы, они принадлежат господину Абрамовичу, на кого они там переписаны, вот это уже следующий этап этой истории, и где они зарегистрированы, и это, собственно, и есть предмет следующей сенсации, видимо, которая когда-нибудь всплывет или уже не всплывет, может быть, в судах только. И, конечно, вокруг этой истории, почти как в романе, много интриг, начиная от того, как акционировался когда-то Первый канал в 94-95-м, и Царство Небесное Виктор Степанович Черномырдин долго не соглашался подписывать этот указ об акционировании, кто куда там Ельцину его заносил и как подписывали, это тоже тема целого сериала, и как потом не показывались многие бумаги, и как перераспределялись акции. И, конечно же, Константин Эрнст слишком хорошо знает, как вся эта история развивалась, и очень, наверное, не хочет о многих вещах говорить.
Или, хотя, не, может.
Или не может. Хотя, конечно, это лукавство, когда кто-то же действительно, как вы правы, Ира,
выписывал ему доверенность
на голосование каждый раз, и он точно не мог не видеть человека, который ставит подпись под такими бумагами. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Пишите и звоните. Со мной в студии Ирина Резник, руководитель отдела расследований газеты «Ведомости», ее коллеги, главным образом Ренат Сагдеев и Ксения Болезнь писали этот текст, который называется «Секрет первой кнопки», и он появился в «Ведомостях» на прошлой неделе, а уже как ответ от управляющих активами Романа Абрамовича Милхаус Групп прозвучал в «Коммерсанте», и интервью с Джоном Маном делала Арина Бородина. Ну, а теперь вот давайте еще раз, потому что на слух очень, конечно, это все тяжело воспринимать, Ира, еще раз давайте немножко про историю. Значит, число негосударственных акционеров ОРТ еще постоянно сокращалась с 95-го года.
Да, абсолютно верно.
Да, когда, значит, вот в 95-м их было 11.
Да, там была куча банков, даже у «Газпрома» было 2%.
3%.
Да, 3%.
3%. Я сейчас, потому что я это хорошо помню, я помню первый устав в Думе, где еще были не только банки, но еще были компании «Микродин», и даже компания независимых производителей, была такая ассоциация, в которую входили ВИД, РЭН, и так далее. Потом их Борис Абрамович отодвинул.
Ну, он у них все выкупил, части. Как бы,
да.
Вот в этом трасте.
В 97-м году осталось 6. Вот это я очень хорошо помню. У «Газпрома» 3, у «Логоваза» 8, у консорциума банка, который ходили 4 банка.
Включая «Минотеп», «Ходорковского», «Альфа», да.
«Объединённый», это был банк «Березовского», «СБС», «Агро», «Смоленского», «Альфа». У них был 38%. В 98-м «Газпром» продает «Логовазу» 3%. Таким образом, у структур «Березовского»
11%.
11 плюс 8, 19, да. Самый крупный пакет.
И потом он выкупает все в трасте.
Да, и потом... Вот с этого момента рассказывайте, потому что... Когда получилось, и его выдавили
из страны. Да, потом он стал равноудаленный.
Попытался отдать интеллигенции, где мы тут некоторые поучаствовали.
Да, заявил, что он отдаст интеллигенцию, потом очень быстро передумал. И в январе, ну, в начале 2001 года он продает эти 49% Роману Абрамовичу. ОРТКБ, у которого 38% было, выкупает фирма Абрамовича «Акмастрейд». И еще 11% «Логоваза» покупает другая фирма Абрамовича. Абрамовича «Бетас». Ну, эта фирма, в смысле, они действовали в интересах Абрамовича. Это были офшоры, естественно. Вот. А дальше уже в 2002 году осенью началось интересное движение. То есть этот пакет был разделен на блок-пакет, который ушел к двум неизвестным фирмам. «Эберлинг» 2002 и «Растерком» 2002.
Они забавно переводятся. Да. Переведите их, пожалуйста.
Ну, «Эберлинг», если брать первые четыре буквы, получается «Рэби-учитель», а «Растерком», ну, можно почитать как «Царь», если по-другому. Ну, мы над этим шутили в редакции тоже, «Царь-учитель». Вот. А у РТКБ, у которого остается 24%, он так и остается. А дальше происходит следующее движение. Вначале эти фирмы регистрируются по разным адресам. Казалось бы, зачем, да, Абрамовичу регистрировать фирмы в разных местах? Если у РТКБ регистрируется в том месте, где зарегистрированы другие офшоры Абрамовича, то вот эти две фирмы зарегистрированы по месту массовой регистрации. Улицу уже не помню, по-моему, Боткина, но могу ошибаться. Их возглавляет человек информации, о котором мы нигде не могли найти, хотя взрыли все базы данных с такой непонятной фамилией. А доверенность вот «Эберлинг» 2002 и «Растерком» 2002 начинают выписывать Константину Эрнсту, который, по крайней мере, в отчете счетной палаты всегда называется как представитель государства. А у РТКБ, у которого 24%, так и выписывает доверенность сотруднику Милхауса, то есть представителю Абрамовича. То есть, получается, по 24% так и голосуют представители Абрамовича, а по блок-пакету уже Эрнст. Ну, как он говорит, он не говорит, кто ему выписывал доверенности. Акционеров он тоже не знает. Следующее движение уже... произошло летом этого года, это то, что обнаружил Forbes, значит, 24% переехало, ну, тоже, можно сказать, рядом с Абрамовичем, потому что оно переехало по адресу, где зарегистрированы фирмы его подруги Дарьи Жуковой. А вот другие акции блок-пакет, вот эти две фирмы, они переехали в Петербург по адресу, где, во-первых, зарегистрированы фирмы однокурсника Путина, главы юридического агентства Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнер Николая Егорова. Во-вторых, в этих фирмах не только всплывали там однокурсница Владимира Владимировича, но и, в частности, человек там такой Исаак Лившиц, которого, по крайней мере, питерская пресса очень часто связывает с Владимиром Владимировичем, называет его давним питерским знакомым. А вот, например, сын этого Исаака Лившица, который тоже был заместителем гендиректора одной из этих фирм, он, в частности, например, владеет совместной фирмой с первым тренером по дзюдо Владимира Путина. Может быть, конечно, все дело в том, что, как мне очень часто объясняют, Петербург город очень маленький, там так мало людей, что они все друг с другом пересекаются.
Да, я, кстати, сделаю маленькую цитатку из «Коммерсанта», потому что Джон Манн Арине Бородиной заявил, что компания «Эберлинг» 2002 и «Растерком» 2002, о которых идет речь в статье «Ведомостей», входят в состав фонда Абрамовича, то есть подтверждают, а их регистрация в Санкт-Петербурге является формальностью. то есть тоже подтвердил это на самом деле, последовавший за уходом предпринимателя с поста губернатора Чукотки. Также господин Ман отметил в этом интервью, что в назначении руководителя этих компаний нет никакой иной подоплеки, кроме профессиональной. В Ленинградском университете училось много достойных юристов, заметил Ман. Помимо этого, он опроверг сведения, что контроль над долей структуры Абрамовича в Первом канале частично или полностью отошел к предпринимателю Юрию Ковальчуку. Вот, по сути дела, спорить не с чем. Ну, они зарегистрированы, они там есть. Да. А дальше, да, конечно, мы можем только разводить руками.
Питерский университет действительно училось много достойных людей.
В том числе, да, и президент. Давайте мы послушаем Александра из Москвы и поговорим с нашими слушателями. Да.
Добрый день, Анна. Добрый день, Алина. Александр, Москва. Хотел поделиться таким мнением. Я недавно приехал из Италии, и там есть телеканал «Рай». И телеканал «Рай» в общем пакетом акции канала 75% является владельцем этих акций, является местным...
Берлускони.
Да, да, да. Mm-hmm. И Берлускони очень интересно высказался в одном из интервью, когда... Там у него спросили, как вы считаете, должна ли доля в этом предприятии как-то влиять на политику канала, в отношении вас, политики на данного канала. И он ответил очень, я бы сказал, значительно и важно. Он сказал, что, конечно, я могу давить на обстановку, давить на ситуацию, но это не в моих интересах. Если я буду давить так, что это будет видно на публике, то у меня сразу будет уменьшение голосов и рейтинга. А рейтинг, говорит, в нашей стране играет очень много. Вот. Еще хотелось бы последний раз задать. Недавно тоже было в США, и на телеканале CNBC, на таком бизнес-канале, наверное, знаете,
да.
Есть как бы такой подраздел, в котором там холдинг. И в этом холдинге находится несколько каналов, которыми руководят абсолютно разные, ну, как бы, у них разные стили их контента и так далее. И как бы хотелось бы узнать, вообще в России может быть такое, чтобы крупная какая-то корпорация, как Первый канал, ГТРК, организовали дочерние предприятия, в которые будет ходить опять же несколько каналов. Спасибо.
Угу. Ну, на самом деле, такое же и существует. ВГТРК – это холдинг и пул группы каналов и группы радиостанций. И у Первого есть цифровое семейство Первого, и есть компании, которые вещают не здесь, а за рубежом. Это все их версии, это тоже компании отдельные. Я уж не говорю о всяких связанных, аффилированных продакшн-компаниях с этими крупными холдингами, о чем, кстати, в газете «Ведомости» там тоже написано, но сегодня это не тема нашего обсуждения. Что же касается господина Берлускони, я-то вообще считаю, что, видимо, у Владимира Владимировича когда-то была идея, почему бы, в общем, не последовать этому европейскому деятелю, потому что Берлускони действительно через часть своих активов в телекоммуникационной отрасли как частник владеет акциями нескольких каналов, а как руководитель страны может каким-то образом все-таки рассчитывать на поддержку официальных РАИ. Поэтому почему нет? Я думаю, что как раз эта схема очень привлекательна. Другое дело, что ее бесконечно критикуют в Италии, и господин Берлускони не вылезает из судов, вот, но, правда, не в связи со своими телевизионными активами и телекоммуникационными, но схема такая вполне возможна.
Ну, она более честная, по крайней мере.
Ну, да. По крайней мере, уж тогда заявите, что это так. Вот мне тоже кажется, что ну, заявите, что это так. А то чего же бедный Абрамович, ну, не бедный,
всех
конечно.
Всех отдувается.
Да, все время куда-то вынужден бегать и прятать, или рассказывать, что он на самом деле сам не ам, другому не дам и так далее. Сергей, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А вот скажите, пожалуйста, вот насколько я знаю, в Америке там очень жесткие законодательства есть, по которому один человек или там одна компания не может владеть определенным, кстати, небольшим процентом средств массовой информации. И в каждых штатах должно быть, как бы, как я понимаю, разные собственники. Это делается для того, как объясняется, чтобы вот свобода слова, именно, ну, экономически подкреплял их. Вот, может быть, такую же систему ввести у нас, допустим?
Да, Сергей, вы правы, есть антитрастовое законодательство, оно сложное. На самом деле антимонопольное законодательство есть и у нас. И когда нужно, его вполне себе применяют. Но потом не применяют. Но если аудит расчетной палаты, вот Ирине говорят о том, что...
Пишут в своем отчете официальном, да, что даже имея просто контрольный пакет акций, невозможно контролировать канал, что его можно контролировать, владеет только уже 3/4 голосов для того, чтобы проводить полностью политику. Это был отчет 2004-го, если не ошибаюсь, года еще тогда, или 2002-го даже, может быть. Я думаю, что в нашем государстве, по крайней мере, пока это невозможно, потому что у нас телевидение основное и, наверное, даже пока один из самых главных рычагов политических управления. Поэтому ну, невозможно это делить между кем-то, кому-то отдавать. Это должно быть в одних руках.
Вот господин Никитин нам пишет, российское телевидение принадлежит не Абрамовичу с Березовским, а народу, построившему телецентр Останкино с уникальной башней. Новая власть отобрала право на телевидение у народа и стала пользоваться всероссийским эфиром, охватывающим страну, развращать, дебилизировать ради сохранения себя. Ну, это любая власть это делает. А то, что действительно, если говорить о конвенциях всех, вот европейских вещателей, к которым мы присоединены, и прочим другим гуманистическим документам многих международных организаций, то эфир везде признается национальным благом. И предполагается, что он используется не в интересах конкретного правящего истеблишмента, неважно, как называется эта власть, а в интересах народа. Ну, об этом вот уж... Тут мы с вами только можем пожимать плечами и говорить. Именно поэтому так важно, кто им владеет.
Конечно.
Алексей Мытищи, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Да.
Крепко вам здоровья всем. Угу. Я не по теме, вы знаете, нас лишили РЕН-ТВ.
Как
мы
лишили?
Уже две недели, да, не можем смотреть. Я позвонил в местные, они говорят, если вы хотите, вам нужно подключаться к другому пакету, это 212 рублей стоит. Это указ якобы президента.
Нет, нет, нет. Ну, я вас умоляю, нет. Президент уж точно к этому отношения никакого не имеет. Это наверняка что-то связано с вашими провайдерами-операторами. Кто-нибудь кого-нибудь сменил? Можно, конечно, поинтересоваться у самого канала, с кем они там заключают договоры, и понять, в чем дело. Да. Не может быть так, что это какие-то указы президента. Это...
Хорошо. Ну, а вот как...
Ну, попробуйте. Я думаю, что надо, во-первых, понять, почему отключили. У вас был бесплатный пакет?
Нет, у нас...
У вас был платный?
Да.
Но его выключили из... А кто у вас оператор был телевизионный?
Ну, местные какие-то.
Местные. Вы не фиксировали.
Да.
Ну, тогда надо понять, может быть, вам надо перейти на какого-то другого оператора, и у вас будут все те же каналы, и там же внутри будет РЕН-ТВ.
Ну, там дороже все. Знаете, мы 68 рублей, а так вот 212.
212?
Не все пенсионеры. Например.
Да, это я понимаю. Но это вот, к сожалению, тоже к разговору о том, кто владеет в эфире. Вот кто-то там, какой-то кабельный оператор, видимо, решил отказаться от РЕНа, может быть, лучше распространение, а другой теперь предлагает это за большую сумму. Ну, так, к сожалению, тоже бывает, хотя надо поинтересоваться, что там произошло именно в Мытищах. Ир, у меня еще один вопрос, который, мне кажется, очень важным в связи с тем, о чем вы написали. Вы там упоминаете, что, и Арина потом упоминает в разговоре, про кредит, который брал Первый канал в 98-м году.
У Веба, за 100 миллионов долларов.
Да,
это есть в отчете счетной палаты, это официальная информация, они погасили.
Но все погасили.
Да, это никто не скрывал информацию.
А
вот отчет счетной палаты 2009 год. В 2008 году Первый канал погасил кредит на 100 миллионов долларов, взятый у Веба.
Угу. А вот в этой связи, там ведь были акции под залогом, и частные акции, и частные государственные. Вот с ними как-то ничего в этой связи не произошло? Просто все погашено, и все теперь в порядке?
Ну, вроде бы все погашено, и, как я понимаю, никому акции никакие не заложены. А Роман Аркадьевич, как мне рассказывали, но официально представители Милхауза это опровергают, и у нас тоже опровергают, он сразу же, как только заключил сделку с Березовским, на самом деле, как утверждает Березовский, на арке он получил 150 миллионов долларов. И тут же, практически сразу после этой сделки, Роман Аркадьевич взял такой же кредит в Сбербанке на 150 миллионов долларов, заложив туда пакет. Вот, и несколько лет этот пакет был заложен. Какой пакет именно он заложил? 24%, наверное, 24% свои, да, под часть этого пакета, что он его заложил и брал кредит, что это говорит о том, что ему нужны были деньги, у него был некий кассовый разрыв, судя по всему.
Ну да, и то есть он как бизнесмен...
Потому что недостаток ликвидности, да, то есть это лишний довод в пользу о том, что все-таки он потратил свои деньги, понимаете? Вот когда я разговаривала с различными там его знакомыми, там, банкирами, и когда я спрашивала, зачем же он заложил этот тот же пакет, они говорили, ну, ему нужна была ликвидность, он потратил деньги, ему вот дали такой кредит.
То есть вот эти вот дивиденды, которые как будто бы, ну, то есть не как будто тебя выплачиваются, это в этом контексте выглядит действительно довольно кошкиными
слезами. Это смешно, вы знаете, на самом деле было три вопроса, на которые представители Милхауса ответить не могут. Это зачем нужно было делить пакет, зачем нужно было его перевозить в Питер, и зачем нужно, если нет, и какой есть экономический смысл, если такие мизерные дивиденды? Угу. Вот это три вопроса, на которые ответа они не дают.
Ну, на них и нет ответа. Действительно, зачем? Зачем в Питер? И зачем держать, если не приносит прибыли?
Просто логика не видна никак, ни в чем, да. То есть непонятно.
А что не вошло в материал, Ирин?
Нет, все остальное мы пытались максимально написать, да.
Хорошо, а как вы думаете, вот ясно, что ведь, в общем, интерес этот и, вероятно, у структуры Абрамовича он тоже понятен, потому что судебный процесс в Лондоне идет и будет идти, и в результате которого наверняка придется в какой-то степени открывать структуру капиталов и как-то показывать не только про первый, но еще, например, и про Сибнефть и так далее. Так вот, по-вашему, посмотрев на все эти документы и бумаги, Березовский прав, у него по заниженной цене купили активы?
Ну, вы знаете, это как бы очень сложный вопрос. Я не тележурналист. Вот по-хорошему, конечно, этот вопрос надо было бы адресовать Арине Бородиной, которая много лет занимается телевидением. Я там про телевидение не писала. Но мне кажется, если сейчас этот пакет оценивают от полумиллиарда долларов, но вопрос, сколько он стоил тогда... Понимаете, ведь по большому счету Первый канал действительно очень сильно вырос, это четверть населения, и он, ну, они стараются, работают. А что касается вот этих моментов про бенефициаров, если раскрывать, вы знаете, вот эти компании Betas и Акмастрейд, которые стояли в начале цепочки, они таким удивительным образом ликвидировались, обе очень странным образом.
То есть всё, нет.
Да, их не существует. То есть найти концов, вот кто, найти как бы покупателей у Березовского этих акций уже нельзя, их не существует в природе. То есть такая операция ликвидация произошла.
То есть они купили...
Ну, они не сразу ликвидировались, они через какое-то время ликвидировались. Одна, там, в 2003 году налоговики выяснили, что два Betas вообще, два существуют. Один там был ошибочно зарегистрирован. Второй ликвидировали сами учредители. А в 2005 году была признана неправильная регистрация Акмастрейда. То есть, и тоже... Это было еще до судов, но есть такой момент, который нам излагал юристы, мы спрашивали их, ну, почему вот, условно говоря, у них может быть мнение, почему еще вот так представители Абрамовича так официально впервые стали подтверждать, что это их пакет. Юристы предполагают, что это все-таки может быть связано с неким разбирательством, потому что если вдруг предположить, что Березовский доказывает, что у него пакет не купили, а экспроприировали в пользу государства, хотя бы часть пакета, то это, скажем так, не на пользу.
Ну, доказать ему, это, я думаю, будет, ну, очень трудно. Ну, как это возможно доказать, что экспроприировали?
Ну,
он же заплатил, Абрамович все-таки заплатил 175 миллионов?
Ну, заплатил он, ну, Березовский говорит, что ему 150 заплатили. Ну, хорошо, 150. Я там свечку не держала, да. Не знаю, мне кажется, что при желании там, если юристы хорошие в Лондоне, они могут как-то вывернуться, попытаться сказать, а вот смотрите, блок-пакет у Кремля, значит, у него забирали, это была, значит, не бизнес-сделка, а сделка... С точки зрения экспроприации там, для государства.
Ну да, тогда, наверное, да. И в этом случае просто любопытно, что никак не трактуется в этой связи все, что происходило с активами Гусинского, например.
Да.
И как вокруг этого тоже разные люди, участвовавшие в этом во всем, вынуждены были что-то кому-то передавать, хотя вроде бы покупали. И вот чем не яснее эта история, тем, конечно, больше вопросов возникает к бизнесу, к российскому, который пытается выходить на какой-то международный рынок. И это будет и вопрос судов, и вопрос того, допущены ли они будут к каким-то другим сделкам. Я уж не говорю о репутации власти. Все-таки транспарентность – штука важная. Вот почему во всех странах медиа-активы рассматривают в лупу и смотрят, кто там, жены, чада, домочадцы и так далее.
Да, я думаю, что это такой вопрос. Медийный вопрос, он действительно очень важен, гораздо более важен, чем какой-либо иной.
Ну, то, что на виду, и в конце концов наши слушатели правы, говоря о том, что кто платит, тот заказывает музыку, не так буквально, но это связано с редакционной политикой. И я в данном случае совершенно убеждена, что вряд ли, конечно, Абрамович как-нибудь влияет на редакционную политику, хотя, наверное, его интересы не затрагивают, если он этого не хочет.
Ну, наверное.
С Сибнефтью или еще какими-то вещами. Вот 25%, 24%, которые зарегистрированы на Дарью Жукову.
Они не на Дарью, они зарегистрированы по тому же адресу, где фирма Дарьи. Это немножко разные вещи, где фирма Дарьи Жуковой, да. То есть, ну, это так тоже. Ну, косвенная причина того, что, по крайней мере, 24% приехали куда-то, где есть какие-то связи с Абрамовичем, скажем так. А вот куда Блокпакет приехал, там вообще непонятная история. Ну, официально Милхаус говорит, что они давно знают ЕПАМ, сотрудничают с ними, поэтому почему-то...
ЕПАМ, что это? Вы еще раз
извините,
скажите,
да. Это юридическая фирма, да, Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры.
Которые,
известная
собственно...
тем, что она основана, да, Николаем Егоровым и участвует в очень крупных сделках. У них много крупных клиентов, ну, в частности, Дерипаска. Там среди их клиентов и Банк России был, может быть, и остается тоже. То есть такая нацеленная юридическая фирма.
Может быть, еще отвечая вот некоторым нашим слушателям на вопрос, владеют ли крупные корпорации в других странах? Владеют. Но, не боятся в этом признаваться, и, по крайней мере, во всяком случае, с отчетностью более или менее все в порядке, хотя, конечно, тоже хватает хвостов, которые периодически прячут, и для этого журналисты периодически, а также всякие заинтересованные лица, очень много теперь блогеров, которые занимаются и с лупой тоже смотрят, кто кому чего продал, где кто что лоббирует, и как это связано с политикой и медийными активами. Так что в этом нет ничего удивительного. Просто вот...
У нас формально тоже как бы признались, понимаете?
Ну да.
Вроде как вышли и сказали, это наше, вот теперь знаете все.
Все знаете. И успокойтесь.
Да, и успокойтесь, главное, да, действительно.
А вот я просто думаю, а мы должны в этом смысле успокоиться и сказать, ну вот так, владеет Абрамович, и даже однокурсники. И все? Как вы думаете, Ир? Или общественность просто вздохнула и сказала, ну... Вот так.
Ну, понимаете, вопрос, насколько это нужно обществу. Просто вот когда я недавно обсуждала с одним очень высокопоставленным чиновником вопрос коррупции, он сказал, а общество наше очень лояльно к этому. То есть есть небольшая кучка людей, которые чего-то там вопит. Да. Поэтому я думаю, что на самом деле нашему обществу все равно Абрамович владеет Первым каналом, не Абрамович, по большому счету.
Ирина Резник, но тем не менее мы все равно будем пытаться вам рассказывать, кто владеет хотя бы нашими основными национальными каналами. Потому что, ну, это важная вещь, и в том числе для того, как мы дальше будем жить. А в 14 часов после новостной повтор программы «Свобода в клубе Артефак».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Запись нападения на Олега Кашина появилась в интернете.
Комментарии экспертов.
Резо Габриадзе рассказал о вновь обретенном им театре.
Право автора.
Валерий Панюшкин о том, кому и зачем нужны больные дети.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и